В Москве 7 часов 7 минут. В эфире Владимир Соловьев и Александра Писарева. Доброе утро.
Здравствуйте, Саша. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Анна Борисовна находится в отпуске. Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Я вот как-то в последнее время получаю очень много писем от людей. Они меня так огорчают, как люди, так и письма. Ну, наверное, одно без другого невозможно.
Чем конкретно?
Стоило нам рассказать о совершенно мерзком избиении бывшего прокурорского юноши, которого и мама прокурор, состоявшимся в Екатеринбурге, когда он ударил беременную женщину. Так, тут, пожалуйста, следующая история. Давайте я вам ее прочитаю, а вы сами оцените. 2 августа вечером в мой Deo Matisse сзади въехал BMW X3. Из машины вылез молодой человек, который сразу нагрубил мне, хотя виноват был не я. Тут же начал звонить куда-то с просьбой дать им всю информацию о моей машине, дальше больше. Этот молодой человек продолжал мне хамить, говорил, что меня еще самого сделают виновным, наказывал давление на инспектора ДПС, демонстративно не признавал свою вину. Стало очень интересно, откуда он такой смелый взялся. В поисковике по фамилии имени оказалось нетрудно найти. Громов Ю.Б. Помощник прокурора СВАО. Ну, как понимаете, это Северо-Восточный административный округ, город Герой Москвы. Изучив немного вопрос, я узнал, что ему, как сотруднику прокуратуры, необходимо было сообщить об этом ДПСнику, так как у них особая ответственность за такие нарушения, и разбираться в этом должна сама прокуратура. Кроме того, он должен был уведомить об этом свое начальство. Сходив на прием в прокуратуру города Москвы, я выяснил, что Громов о ДТП не сообщал. Легко найти его аккаунт в Инстаграме. Посмотрите, чем занимается блюститель закона. Фуагра, черный икрой, рестораны, дорогой алкоголь и прочие атрибуты красивой жизни. Ну, неплохая зарплата у помощника прокурора, да? Это все потерпевший пишет. Неужели трудно было признать свою неправоту и решить все по закону? Дать страховой компании возместить значительный для меня ущерб? Нет. Надо же использовать свое служебное положение, звонить по своим каналам и пробивать меня, чтобы поручить сброд, так он меня называл. И если молодой мажорчик, помощник прокурора, пытается съехать даже на таком мелком проступке, то представьте, что происходит выше. В итоге всей этой истории оказывается, как официально постановили в ДПС, что никто не виноват в случившемся, так как недостаточно объективных данных. Интересно только, какие объективные данные могут быть, если те въехали в зад? В таких случаях всегда виноват тот, кто въехал, и не мне об этом говорит сотрудникам ДПС. Сейчас у меня на руках постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, и я подаю жалобу на это решение в прокуратуру. Прошу рассмотреть эту информацию. Нужно придать делу максимальную огласку. Может быть, тогда справедливость восторжествует, хотя и слабо верится. Также буду рад любой информации, любому совету. Может, кто-то может поделиться опытом защиты своих прав в подобной ситуации. И человек приводит свой телефон, контакт, его зовут Кирилл. Все телефоны у нас есть. Вот что в этой ситуации важно? В этой ситуации, конечно, важна абсолютная сословность нашего общества, о котором мы говорим не первый день. Ну, по случайности это оказался очередной прокурорский сотрудник. А мог оказаться и из других, как власть придержащих структур, так или сын какого-нибудь богатого родителя. Но ощущение у людей складывается абсолютно однозначно на базе таких историй, что закон не равен для всех. Ну, просто не равен. Что закон очень избирательно применяется. Одним можно сидеть дома, а потом быстренько откинуться на УДО, а другие будут без суда и следствия годами гнить в СИЗО. Одни будут разъезжать на дорогих машинах и прекрасно себя чувствовать, и когда им будет казаться, что их не хотят пустить в ряд, будут выходить из машины и бить в лицо беременной женщине, объясняя потом, я просто думал, что она толстая тетка, в ее годы уже нельзя быть беременной. То есть, женщин бить нормально. А вокруг находится наше с вами общество. И нашему с вами обществу, на самом деле, на все абсолютно наплевать. Мы потом как-то возмущаемся, переживаем, но мы же с этим смирились. Мы же, к сожалению, для себя допускаем возможность повторения таких ситуаций снова и снова. Мы разводим руками, мы переживаем, мы обсуждаем потом по радио. А ведь должны быть очень простые, очень ясные меры. То есть сотрудники, облеченные дополнительной властью, никак не могут понять, потому что это, видно, не прописано достаточным образом в законе и не закреплено практикой. Что в первую очередь это ответственность, а не возможность. Ответственность. И он действительно должен был сообщить в прокуратуру, если не сообщил, то это вообще уже достаточно оснований, как я понимаю, что человека уволить из прокуратуры. Вообще необходимо проверить. Интересно то, что это Громов ЮБ, это случайное совпадение, или это действительно сын героя России Бориса Громова, бывшего губернатора Подмосковья? Ну, просто хочу понять. Я не знаю, кто у него дети, есть у него дети. То есть, не знаю. Если да, то он еще и отца поручит. Ну, то есть, он в любом случае поручит отца, но в данном случае известного отца. Очень все это неприятно, и это очень много говорит о нас с вами. При этом мы как-то очень часто любим отделять, что вот они там, власть, они вот все такие мерзкие, гадкие, а мы оладушки. При этом мы вообще вот оладушки-оладушки. И здесь даже никаких вопросов не возникает о том, какие мы оладушки. И тут же рядом с нами происходит история, от которой волосы становятся дыбом. Город Челябинск. Мужчина на северо-западе Челябинска в детском садике забирает своего сына из детский садик. И не сразу идет домой, а решил с мальчиком пойти погулять. У детского сада рядом отдыхает компания молодых людей. Мужчина делает им замечание. Парни на него накидываются, начинают избивать. Они его бьют до тех пор, пока он не умирает на их глазах. Все это происходит прямо в присутствии у малолетнего сына. Вот мужчина умирает на глазах у сына. Мать осталась с тремя детьми одна на съемной квартире. Вот в момент человек взял и овдовел. Кстати, кто хочет в этой ситуации как-то помочь, я понимаю, это телефон в Челябинске 248-347. Это волонтеры благотворительной организации «Лига добрых дел». И вот вы мне объясните, и что, вокруг не было ни одного человека? Ну, просто не было вокруг ни одного человека, никто ничего не увидел, не услышал. Или решил, что да ладно. Но ведь на дороге, когда вышел этот екатеринбургский подонок по фамилии Малафеев и ударил в лицо беременную женщину, какой-то пьянчуга к нему потом подошел и что-то пытался увещевать. При этом ужас ситуации, что у Малафеева самого в машине сидел ребенок, его собственный. Но народ же на это никак не отреагировал. Малафеев взял и уехал. Никто не вышел. Я не говорю, там надавал ему по башке пьянчугу ребенка, это было бы омерзительно. Но не вызвал милицию, ДПС, не заставил Малафеева остаться на месте. Нет. Все нормально. Не наше дело. Мы сделаем кучу снимочков, выложим тут же в Инстаграм и скажем: вау, круто, смотрите, это вот происходит здесь сейчас. Здорово, мы молодцы. Мы молодцы. Мы большие молодцы. Так же, как на Курилах, вот сейчас вроде уже разыскали этих садистов. Вчерашняя ситуация совершенно жуткая. Ну просто жуткая. Два внедорожника начинают гоняться за медведем. В конечном итоге один из этих внедорожников несколько раз переезжает животное, придавливает ему колесами передние лапы. И во втором начинает обсуждать, как они сейчас этого, извините, Саша, этого медведя трахнут. Дайте еще нож, мы его зарежем. А тут вдруг такая проблемка возникает. Медведь здоровый, он выбрался. И он порвал колесо одного внедорожника и побежал на второй. Ну, те от страха обделались по полной программе и по газам от медведя. А то, что они оставили озлобленное, страшное животное сейчас, которое теперь ненавидит людей, и которое может теперь пойти на людей и их забирать, это им в голову не приходит? Но что делают эти подонки? Они тут же выкладывают в интернет, как круто. Они хотят славы. И они славу получат по пару лет тюрьмы. Но все ради славы. Я не исключаю, что те подонки, которые забили мужчину детского сада на глазах у ребенка, тоже это снимали на видео, и скоро мы увидим это видео, выложенное в сеть. Ну, мы так устроены, мы каждый свой пук должны задокументировать. Иначе нельзя. Иначе вдруг покажется, что нас нет. Но это же вопрос, что с нами? Не только с ними, с власть придержащими, а и с нами-то что? Ну вот что с нами происходит? Или мы считаем, что если они такие, то нам все можно? Ну вот понимаете, так же, как меня вот это бесит в оппозиции. Вот сейчас они там травят Пескова. При этом они травят Пескова заодно, ну, следя и, ну, ставя в ужасное положение его дочь. Но при этом, когда они сами вот на полном серьезе заявляют о том, что, ну, как же можно вызывать на допросы отца Ходорковского, и я согласен с ними. Вызывать 82-летнего больного человека на допросы, ну, это, на мой взгляд, просто неприлично. Но почему точно такие же методы они позволяют себе? И им это кажется нормально. А тогда чем они лучше, чем они моральнее? То есть травить детей – это нормально? То есть это можно? Еще главное отличие, как мне кажется, оппозиции от многих людей, почему я вот их презираю, потому что их задача не кому-то помочь, а кому-то нагадить. Вот мне кажется, это принципиально вот разный подход. Вот мне кажется, очень важно, ну, кому-то помочь, вот, кого-то защитить. А этим важно нагадить. Поэтому именно мелко нагадить, потому что это же никак, ни на что... Ну, там нет состава преступления, о котором бы они докладывали. Но им важно нагадить. Конечно, это все очень, очень печально. Ну, вот просто... Это очень и очень печально. Ну, по крайней мере, для меня. Простите, люди добрые, что я с утра начинаю... с таких страшных рассказов. Ну, еще, конечно, смерть замечательного актера меня как-то очень огорчила. Все-таки как-то очень жалко. Ну, что здесь говорить? Смерть никого не жалеет. Никого. Вот так. Ну, а так в мире, конечно, и много веселья. То есть просто обхохочешься. Ну, вот, например, вчера Рой Джонс младший заявил Владимиру Владимировичу Путину, что он, оказывается, вот, мечтает стать российским гражданином. Я как так подумал. Нет, я, конечно, ничего против не имею. Наверное, это здорово. Пожалуйста, пожалуйста. Рой Джонс замечательный. Но у меня такое ощущение, что они почему-то все начинают думать о российском паспорте, когда время пенсии. То есть получается, что лучшая страна для пенсии — это не Швейцария, а Россия, да? А главное, интересно, ну, очень, ну, Путин ему очень точно ответил, он сказал, ну, давайте вы поживете в России некоторое время, а тогда мы уже решим с этим вопросом. Знаешь, Рой Джонсон, ну, я не против того, что он россиянин, пожалуйста, я понимаю, и Виктор Ан у нас россиянин, олимпийский чемпион, пожалуйста.
Жерар Депардье.
Ну, Жерар Депардье — это просто наш всеобщий любимец. Я помню, когда... Помните, Саша, мы всюду квартиры дарили.
Да.
Я себе представил его там, ну, квартиру в Грозном, и где-то еще ему очень смешную квартиру подарили в каком-то...
В Саранске, месте. По-моему, нет.
Вот-вот-вот-вот, да. Я просто очень хотел себе представить.
Как Жерар Депардье. Саранское утро, Жерар Депардье.
Да-да. Проснулся в поисках круассана. Ай, ну. Да нет, пожалуйста, ну, конечно, если хотите, о чем речь. Ну, что-то в этом есть уже такое забавное. Но при том, мне кажется, мы уже скоро можем выстроить собственную команду и снимать с ними фильм. Да, у нас же там кого только нет. Я так думаю, что Микки Рурк с радостью получит российское гражданство. Я не знаю, Стивен Сигал уже русский или не русский. Есть ли уже наше гражданство или нет?
Ну, при этом, душой там же, возможно, это точно.
Да. Ну, возможно, двойное гражданство с Америкой, поэтому, в принципе, это никак не поражает их в их правах. Так что, пожалуйста. Но мы можем снять собственный вот этот фильм с боевики со старичками, ну, там, где Сигал и прочее, то здесь набрать свою команду. То есть вообще не вопрос. Такую альтернативу устроить. Не, ну. пожалуйста. Пусть будут там, как раньше говорили, все звезды в гости к нам или там что-то такое.
Все флаги, да.
Все флаги, точно, да. Ну вот, конечно, вот эта жестокость людей меня очень удивляет. Ну вот очень удивляет и страшно огорчает. Не продолжается, конечно, и никак не завершается. Это очень смешная история с русской медиагруппой. Ну вообще додуматься, да, 2015 год на дворе. Черт знает, сколько лет действует Конституция Российской Федерации, ну, то есть 93-го года. Ну, у меня к ней там миллион вопросов, суть не в этом, 22 года. А, запрещена цензура в России. Ну, реально в России запрещена цензура. Увольняется, оказавшись, в чем я никогда не сомневался, очень порядочным человеком Сергей Сергеевич Архипов, увольняется, отработав там буквально 2 дня, после того, как ему звонит господин, работающий в госкомпании, учредителем которой является Минкультуры, Госконцерт. И объясняет ему, что вот есть артисты, которых нельзя ставить в эфир, в ротацию. При этом до этого этот человек, который, напомню, работает на, ну, де-факто Минкульт, идет в Минсвязь отчитываться о том, что какие у них будут там плейлисты, какая у них будет программная политика и прочее, прочее, прочее. Это редактура или это уже цензура? Это вообще как понимать? Архипов проявляет принципиальные позиции, говорит, нет, я под таким давлением работать не буду. Я не буду отказывать артистам в ротации. При том, чтобы было ясно, о каких артистах идет речь. То есть это там Кобзон, Валерия, там, Любе. Ну, то есть, как бы это не последние люди в нашей стране. Филипп Киркоров, Кристина Арбакайте. Ну, наверное, Алла Борисовна тоже, я так сомневаюсь, что если откажут в ротации этим людям. И дальше они начинают сами говорить уже артисты. Там тоже Иосиф Пригожин, продюсер Валерии, господин Дробыш, продюсер очень многих известных артистов, они сказали. А там еще, кстати, и Григорий Лепс, которому тоже отказ. Они говорят, ну и хорошо, если мы так не угодны, ну давайте мы сами просто запретим ставить в ротацию наш старый новый контент. Ну, в любом случае, это вообще как понимать? То есть была работающая структура. Хорошо работающая структура, с хорошими рейтингами, с хорошими прибылями. И вдруг начинается ради чего? Полнейшее уничтожение этой структуры. И главное, кем? Людьми, которые к радио не имеют и не имели никогда в жизни ни малейшего отношения. Они вдруг приходят и говорят, а мы знаем лучше, как будет. Ну-ну. Начали здорово, шумно. Молодцы. Молодцы. Начали с того, что обидели дикое количество артистов. Хорошо. А все почему? Ну, хотите вы купить актив? Договаривайтесь о цене. А не пытайтесь за счет разговоров о патриотизме понизить цену покупки. Не надо использовать патриотизм для решения своих мелких шкурных интересов. Ну, просто не надо. И вот знаете, Саш, вот все это вместе подводя, вот в такой единый вопрос, просто морали нет в обществе. Люди перестали понимать, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. При этом в самых разных слоях. Просто нет в обществе морали.
Но есть только отдельные представители, судя по всему. Вот просят здесь очень много сообщений, просят повторить телефон в Челябинске, чтобы помочь
да,
семье.
Сейчас повторю. Сейчас повторю телефон в Челябинске. Ой-ой-ой-ой-ой. Не так просто. Сейчас найду.
Вот, но в любом случае в социальных сетях есть контакты, и там напрямую даже можно обратиться к
это
семье.
Это Лига добрых дел. Организация. Телефон 248-44-44-7. Такой телефон приводится. Как я понимаю, это телефон непосредственно в Челябинске. Я не знаю коды Челябинска, так что здесь вам придется самим попробовать что-то найти. Я единственное, что могу сделать, я могу сейчас поставить ретвит этой истории у себя на Твиттере, и вы тогда его, естественно, сразу увидите. Что я вот прямо сейчас и сделала. Ну вот. Так. Вот нет морали.
Предлагают, нет. Может, это детское жестокое ТВ виновато, пишет Светлана.
Каким образом? Избили-то не дети, избили молодые люди, а зачем?
Хотя и дети-то, как прошлогодняя история, когда в бомжа там бросали.
Ну, причем, мне нравится то, что виноват в этом телевидении. А телевидение что, инопланетяне, что ли? Ведь телевидение делает то, что вы хотите смотреть. То, что вы смотрите, не отрываясь. Поэтому, когда вам показывают все, что угодно, ведь не случайно ИГИЛ показывает отрезание голов. Потому что они понимают человеческую психологию. Потому что, плюясь, ненавидя, но вы не можете оторваться от этого зрелища. Потому что иммунитета нет морального. Который просто говорит, нет, нельзя. Нельзя! Ой, мы уже подкатываемся к середине часа, у нас сейчас будут новости, а потом вот, мы часто критикуем Америку. А я вот начну следующие полчаса с того, что Америку похвалю. За настоящую борьбу с педофилами, невзирая на их звание, должности и положение. И пока мы в России не будем перенимать лучший мировой опыт, лучший, а не худший, мы не решим свои проблемы. Потому что, к сожалению, собственных идей наработок, мне кажется, в последнее время, у нас только есть на то, как схамить, своровать, унизить, обругать. А это не то, чем надо гордиться.
Ну, хвалить Америку будем буквально через 3 минуты. Сейчас у нас будут новости. Напомню, 5533 – это номер для СМС-сообщения. Вначале не забывайте слово «Вести». Сейчас новости.
Новости.
В Москве 7:33. В эфире Владимир Соловьев и Александра Писарева. 5533 – номер для СМС-сообщения. Вначале слово «Вести». Сейчас о борьбе с педофилами в США обещали вы рассказать, Владимир.
Да-да, мы вчера говорили о том, как Аня Левченко борется в России, как ей, вежливо говоря, не помогают, и какие страшные угрозы ей приходят. И что только после того, как вмешался непосредственно и Павел Астахов, и Сталина Гуревич, удалось через руководство как московской милиции, так и МВД заставить возбудить дела и хоть приступить к поиску этих людей. А вот что в это время происходит в Соединенных Штатах Америки. Есть такой персонаж, которого зовут Джаред Фогель. Он очень известен в Штатах. Ну, то есть, в принципе, это был такой... Абсолютный любимчик. Он похудел за счет того, что жрал сэндвичи фирмы Subway. Написал об этом когда-то статью. Он был толстый-толстый, а потом до какого-то размера сдулся. И Subway его взяли своим таким лицом рекламной кампании. То есть он не слезал с американского экрана. То есть вот постоянно, ну, представляете, вот как клоун, там, как он там, Рональд Макдональд. Вот так четко связан, как Санта-Клаус, связанный с Кока-Колой.
Как полковник вот для... Сандерс в KFC.
Как полковник Сандерс, да, с KFC. Так и здесь, вот непосредственно хотел сказать, как Юрий Михайлович Лужков с этими русскими пирожками, которые когда-то были. Да. Кстати, проект, который провалился. Так и здесь. Вот это вот Subway, это такая очень большая сеть в Америке, этот человек. 7 июля 2015 года к нему приходят домой ФБР и полиция штата Индиана и проводят у него обыски, в результате которых и следствие мероприятия некоторое время спустя, в августе 2015 года, то есть прямо сейчас, вчера, если быть точным, они делают заявление, что Фогель признался в наличии у него детской порнографии, путешествие в разные штаты для того, чтобы вступать в сексуальные отношения с несовершеннолетними. 14 женщин, 14 малолетних, ну, они там сложная формулировка, 14 малолетних жертв женского рода вступали в контакт с Фогелем, а ездил он в Нью-Йорк, где с ними вступал в сексуальные отношения. Одной было 17 лет, притом, заметьте, 17. То есть это не мелкий-мелкий возраст. Но по американским законам это все равно педофилия. Также они установили, расследователи, что Фогель вступал в сексуальные контакты с проститутками и предлагал им деньги, чтобы они ему нашли юных партнерш для секса. Он признался практически во всем, согласился заплатить по 100 тысяч каждой жертве. Почему он признался? Значит, судья теперь может ему... Прокуратура может попросить от 5 до 12 с половиной лет. То есть, ну, не меньше 5 лет он в любом случае проведет в тюрьме. Потому, заметьте, он никого не сбил, никого не убил. 17 лет. То есть, мы не говорим даже о совсем юном возрасте, от которых там у нас крышу сносит. У нас тут вчера прошло сообщение, что какой-то подонок изнасиловал 3-летнюю девочку. 3-летнюю девочку. Ну, естественно, жена Фогеля сразу подала на развод, все прочее. Почему он согласился на такой срок, от 5 до 12,5? А потому что, если бы он не согласился, он бы получил 50. 50 лет получил бы этот педофил. Если бы его признали виновным. А что происходит у нас? Что, большие срока для педофилов? Жестокая с ними борьба? Ха-ха-ха. Да ни черта не происходит. А тех, которые с ними борются, подвергаются диким гонениям, угрозам, и все нормально. И вы мне хотите сказать, что в нашей стране нет педофильского лобби? И вы хотите мне сказать, что в нашей стране это все случайно? Да я считаю, что любое голосование по делу о педофилии надо проводить в открытом режиме в Государственной Думе, чтобы камеры работали, и на каждых выборах вот впрямую, вот просто впрямую, чтобы вот светилось, кто и как проголосовал. Я считаю, что вообще надо возвращать смертную казнь. Слушайте, вы хотите что, вылечить, убедить, перевоспитать человека, который изнасиловал 3-летнего ребенка? Да я считаю, что его надо уничтожать, это взбесившееся животное. Вот просто его надо уничтожать. Да, понятно, что возможны ошибки, я эту песню слышу постоянно. Но для этой цели должна быть жесткая процедура установления виновности. Многократные обжалования, тантун, совет по правам человека, все что угодно. Но смертная казнь все равно должна висеть. Потому что иначе это зло никак не выкорчевать. При этом вы поговорите с любыми врачами, они вам что, расскажут сказки про то, что педофилия вылечивается? Да ничего не вылечивается. Помогает химическая кастрация? Да ничего не помогает химическая кастрация. Но не выпил таблетку, опять нормально, а затем фрустрация у него может выражаться чем угодно. Но не изнасиловал, так покалечил. Это же принципиальное изменение в мозгах. А мы на все это смотрим и говорим, не, ну как-то, ну шо. И вот у нас получается интересно, да? У нас человеку, который сорвал концерт Андрея Вадимовича Макаревича, распылив баллончик и подравшись с охранником, получает 3 года реальной тюрьмы. Реальной тюрьмы получает 3 года. А педофилы окажутся где-нибудь вообще вот, тихо, спокойно пошли погулять. У нас вообще как-то очень странно прописано законодательство. У нас за какие-то статьи, которые кажутся не такими там, серьезными и тяжелыми, дают безумный срок. А за статьи, которые кажутся безумно страшными, вот просто ужасающими, да, ладно, все нормально. А если еще и свой, то быстро-быстро на УДО. Еще неизвестно, был ли там. Ну так же нельзя. Ну так же нельзя, понимаете, в нашей стране не Киссинджеры, Шмиссинджеры, украинская пропаганда и коррупция, шмарупция и все что угодно. Не они страшны. А вот страшно это абсолютное уже неверие народа в себя, абсолютная распущенность власть придержащих и не только их. Вот это какая-то коррупция в мозгах и в душах колоссальная. Полное непонимание, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Когда люди на полном серьезе мне пишут в Твиттере, да ладно, что ты заступаешься за эту беременную тетку, она вообще охренела, беременная еще за рулем ездит. Ну, понятно, что он пытается эпатировать, но ведь ясно, что этого подонка воспитала мать. Ведь вы поймите, когда любой мужчина говорит с того, что бабы дуры, это обозначает, что в первую очередь он оскорбляет свою мать. А как может достойный человек недостойно относиться к своей матери? Поэтому с ними сразу не о чем говорить, с этими людьми. Человек, который может, ну, даже в мыслях допустить вот насилие над малолетней или совращение, все что угодно. Но ведь посмотрите, ведь именно к этому идет мир. Вам сейчас начнут рассказывать, а сколько лет было Джульетте, вам начнут рассказывать про особенности, а, там, не знаю, мусульманской культуры, что а раньше вообще выходили замуж, вот-вот. Вам будут рассказывать все, что угодно, чтобы оправдать то, что происходит не тогда, там, тысячелетия назад, а здесь и сейчас. И говорить, не, ну это же нормально. Вам будут говорить, что все это, в принципе, нормально. При этом будут предлагать совершенно фантастические формулировки, вам будут их вбрасывать, и вы постепенно с ними смиритесь. Так же, как педофилы сейчас говорят, слушайте, это прекратите, а что вы так все возбудились-то? У ребенка есть право на любовь. Нравится? То есть это не взрослые дяди и тети удовлетворяют свою омерзительную похоть такими образами, а у детей, оказывается, есть право на любовь, а взрослые, просто которые их тоже любят в ответ, они находят формы, при котором они вводят ребенка в взрослую жизнь, ну да, и через сексуальные контакты тоже, но делает и нежно, и любя. И правда уже не так страшно звучит, правда? Уже даже как-то... Вот тут и оно. Тут и оно. Вот так и разъедается мораль. А мы по-прежнему говорим, да вы что, мы же подписали этот договор, у нас же мораторий, мы члены семьи европейских народов. Серьезно? Что-то семья европейских народов это плохо замечает. Очень. А семья американских народов отнюдь не всюду себе отменила смертную казнь. Ну, просто никак. И чего? Ну, и чего? А ничего. Просто абсолютно ничего. Мы и так дальше будем чувствовать себя в том, что мы знаем, чем истина. Будем искать мораль где-то вовне. Что-то мы как-то потеряли и никак найти не можем. Да, по-моему, особо уже и не ищем. Ну, мне так кажется.
Ну, тут предлагают отказаться по-прежнему от смертной казни, но при этом сделать публичную информацию о всех таких людях и разбираться с ними самостоятельно. Но это, мне кажется, тоже какой-то жестокостью на жестокость. Такого рода, мне кажется, не ответ.
Не знаю. Просто не знаю. Наверное, не ответ. Наверное, в этом есть бешеное средневековье. Я не думаю, что это правильно. И вот очень часто, знаешь, люди говорят, что вот смертная казнь, а вы сами могли бы привести в исполнение? Знаете, я вам скажу честно, голыми руками мог бы привести в исполнение. И чувствовать себя абсолютно правильно. Но вот если вот такую, понимаете, Чикатилу встретишь, да просто даже не задумался.
Ну, нужно быть уверенным в том, что это именно он.
Бесспорно. Но достаточно много же способов доказать это. Ну, сейчас... А затем очень часто бывает, что ты берешь человека прямо на месте преступления. Ситуация, когда не уверен, знаешь, так же, как часто говорят, а вот сколько людей погибло по делу Чикатило. А выясняется, что там отнюдь не невинные были осуждены. То есть там ситуация вообще, если внимательно смотреть это дело, я говорил со многими людьми, которые работали по этому делу. Там, в общем, с самим Чикатило все понятно.
Дискуссионная тема, давайте после новостей к ней вернемся.
Ну, давайте после новостей.
Владимир Соловьев и Александра Писарева в эфире. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте слово «Вести». Очень много сообщений на тему смертной казни. Почему-то, ну не почему-то, видимо, многие соглашаются с вами, что это единственный вариант. Единственное, тогда у меня вопрос, почему в Америке тогда ее ждут годами, и многие же буквально не дожидаются.
Правильно. Так и здесь должно быть то же самое. В Америке ждут годами, потому что работает система обжалования, дополнительного расследования, контроля за правильностью проведенным расследованием, возможность помилования, наблюдать за человеком в течение этих лет, изучает все материалы дела. Торопиться при смертной казни, конечно, нельзя, чтобы не допустить ошибки. Но, знаете, Саша, это очень сложный моральный вопрос о смертной казни. На него есть ответ в Библии. Потому что Библия достаточно четко объясняет не только за что казнить, но и как казнить. То есть она прописывает. И очень четко разделяет убийство и казнь. То есть не убий, но казнь тем не менее существует. Потому что не убий, убий это самосуд. А казнь – это четкая судебная процедура, и понятно, что делать. А говоря о том, ради какого количества людей, то помните беседы с Авраамом перед Содомом и Гоморрой, да, когда... Нет, не Авраам, это был, ну, неважно. Или с Авраамом. О том, сколько праведников должно быть в городе, наверное, с Лотом, сколько праведников должно быть в городе, чтобы город пожалел. И он говорит, а вот ради 50 пожалеешь? Тут говорит, ну, ради 50 пожалею. А ради 40? А 30? А когда дошел до 10, то плюнул и ушел. То есть, типа, если меньше 10 праведников, то и говорить не о чем. То есть, получается, к сожалению, если угодно, то и Библия допускает некое количество ошибок. То есть, вот меньше 10, увы. Хотя я понимаю, что нам, людям современным, это кажется ужасным. Мы же рассуждаем о том, что каждая жизнь, она очень важна, правда? Хотя реальная ситуация никоим образом наши эти утверждения не подтверждает. То есть даже не близко. Совсем. Ой-ой-ой-ой.
Ну я вот тоже вспоминаю сразу ваши слова о том, что вы бы... сами привели смертную казнь в исполнение. И вспоминая, что я читал, я не знаю сейчас в США, во всех штатах вообще где-то есть расстрел или нет, но вот я читал информацию, что когда приводилась смертная казнь с помощью расстрела, то одному заряжали холостыми, а всем остальным боевыми патронами.
Ну да, чтобы не было чувства вины.
Да, да.
Но это такая, скажем честно, лирика. Совсем. Ну, честно говоря. Я думаю, что это так скорее.
То есть, думаете, люди, которые в этом участвуют, так и не испытывают чувство вины?
А чувство вины в чем?
Ну, может, так или иначе, раз... лишение жизни человека.
А может быть, это как раз необходимость? Ну, представьте, что, например, вот Гитлер, виновный в гибели 26 миллионов наших самых соотечественников, вы будете испытывать чувство вины? Чикатило, убивший столько детей, страшным образом замучивший. Вы будете испытывать чувство вины? Просто должны быть очень конкретные статьи и очень конкретные понятные злодеяния. Да у меня рука вообще бы не дрогнула. Вот если как представлю этих несчастных детей, растерзанных этими чудовищами, у меня чувство вины? Нет. У меня чувство досады, что он не встретился мне раньше. Ну, вы меня извините, я просто как многодетный отец рассуждаю об этом. Ну, так, некие ситуации, они совершенно однозначно воспринимаются с какой-то момент времени. При этом я не навязываю свою точку зрения, и что очень важно, я против самосуда. Потому что вот когда государство не поступает правильно, то тогда, к сожалению, самосуд становится чуть ли не единственным вариантом для людей выплеснуть свои эмоции. А это страшно, и это недопустимо. Потому что это государство теряет монополию на насилие. А здесь уже возможны любые ошибки и все что угодно еще. Когда вы говорите о чувстве вины, ну хорошо, понимаете, вот идет враг. Да никакого чувства вины. Идет война. Никак, вот просто ни малейшего. Солдат, наоборот, это почетная профессия. Твоя задача Родину защищать. Да, в результате защиты Родины ты убиваешь людей, которые пришли на твою землю. Ты защищаешь своих женщин, стариков и детей. Это твоя работа. И ты должен максимально эффективно ее выполнять. Да, жизнь жестокая. Ну, простите, Саша, что я вас огорчаю с утра. Я допускаю вполне и другую точку зрения, и отношусь к ней с уважением, но просто, к сожалению, вот у меня выстроенная такая своя. Ну что же, а народ, я поэтому, кстати, не ставлю вопрос на голосование, потому что голосование всегда за смертную казнь, при том с большим преимуществом.
Ну, хотя вот тут история приводит из Алтайского края. Племянник зашел в магазин, там убитая продавщица. Тут же милиция арестовали, в тюрьме после допросов попал в реанимацию. В итоге расстреляли. Потом нашли истинных преступников. Ну, это, видимо, время не приводится.
Не, ну пусть время придет, ну, это детский сад какой-то. То есть это вся история, вот выдуманная от первой, ну, звучит как выдумка от первой до последней цифры.
Фамилия приводится Швендых.
Ну, я счастлив, но это год какой. То есть в современной России это невозможно. А, и не расстреливают, там, бог с какого времени. Поэтому же я говорю, что смертная казнь вводится при соблюдении всего необходимого набора процедур. И за вполне конкретные статьи. Поэтому здесь как раз вот, как, вот такого рода убийство, оно вообще не попадает. Даже не зависит, виноват племянник или нет. Оно вообще не попадает под смертную казнь. Надо очень четко смотреть статьи. Здесь же всегда вопрос идет и изменение законодательства, но и возвращение этой статьи. То есть она не должна быть там никакой, ни за там, экономические преступления, ни за что еще. Нет. Это должно быть за убийство там, с жестокостью энного количества лиц, там, плюс это там, педофилия, убийство детей, вот эти вещи. Это не может работать как применяемые для всех статей высшей меры. Никогда. Просто никогда. Ну, мне так кажется. Но вообще-то вот озлобленность нашего общества, она не только потому, что я за смертную казнь. Я понимаю. Может восприниматься как то, что вот какой я злой и гадкий. Но, например, как вы знаете, основатель Коммерсанта, и я сейчас вас готовлю к следующему часу, когда у нас в гостях, ну, правда, по телефону будет замечательный Дмитрий Куликов. А основатель Коммерсанта, господин Яковлев, такой призыв опубликовал. Интуиция меня вроде никогда еще не подводила, я поэтому пишу этот пост. Я уверен, что в России в самое ближайшее время, недели, месяца, предстоит один из двух сценариев. Либо смена власти с совершенно непредсказуемыми и опасными последствиями, либо тяжелейший социальный кризис с уличной преступностью, нехваткой самого необходимого и реальной опасности для жизни и здоровья граждан. Поэтому всякие шутки, если есть возможность, уезжайте и, главное, увозите детей. На это ответила Марина Юденич. Я вам просто текст приведу. Сначала он привел текст Яковлева, теперь текст Юденич. И я. И да, поддержу призыв автора, но прежде сделаю одну маленькую оговорку. Думаю, сам господин Яковлев и те, кто разнес его призыв в медийном и сетевом пространстве, понимают, по крайней мере, должны понимать, это обращение адресовано далеко не всем живущим в России, не народу, и даже не элитам. Они элиты сегодня разные, да и не общее это понятие, неоднозначно весьма. Это тусовочки. Люди-тусовочки, те, кто помоложе, называют себя креативным классом. Старшее поколение числится русской интеллигенцией. При том, что ни креативы, ни интеллигентности не являют миру ни юные, ни зрелые. Про русскость говорить не станем, ибо дабы, ну вы меня поняли. Да и стыдно, напомнит, пишет госпожа Денич, да и стыдно тусовочке сегодня быть русской, поэтому тема как бы отпадает сама собой. И вот теперь, когда мы определились с целевой аудиторией призыва, я его, этот призыв, продолжу. Понимаю, господин Яковлев черпает представление, или черпает, о российских реалиях исключительно из своей ленты в Фейсбуке, в которой надо полагать господин Кох и их же. Потому картина его русского мира довольно утопична, если не сказать параноидальна. Не станем придираться к мелочам. Простим отцам новейшего российского либерализма их мощные фрустрации, обусловленные то ли возрастными, то ли физиологическими, то ли ситуационными. Господин Кох вон свое пророчество относительно будущего православных чекистов отчеты снес. Давайте по сути. Обращаюсь к тусовочке. Уезжайте. Вам уже никогда не будет так уютно и спокойно в России, как было в годы вашего или ваших родителей становления. В бизнесе, в творчестве, в обществе, в социальной иерархии. Вам вряд ли удастся получить в полную безраздельную собственность нефтеносные недра, целые отрасли того, что когда-то именовалось народным хозяйством, гиганты индустрии, газеты, телеканалы, города и отдельные городские квартиры, а в них самые красивые монументальные здания, миллионы гектаров земли и прочее, прочее, прочее. Вам никогда не повторить гигантскую аферу под названием «Ваучерная приватизация», не уничтожить несколько миллионов сограждан, обратив в прах их смешные деньги, которым эти доверчивые лохи называли трудовыми накоплениями. Я не буду буду продолжать, ладно? Длинный получится, пафосно. Просто поверьте, лучшего не будет. Будет только хуже, тут господин Яковлев прав. Ошибается он в деталях, но я приду ему на помощь. Детали некоторые на самом деле будут таковыми. Люди, которых в недавнем прошлом можно было спокойно звать анчоусами, скотом, быдлом, начнут отвечать и словом, и делом. Иногда это может быть даже больно. Воздух, порой зарядно отравленный, которого успешно продавали, называя его креативом, перестанут покупать. Может случиться так, что вам даже придется платить налоги со всех доходов, представляете? Даже с арендной платы, за полученные от проклятого совка квартиры, которую успешно сдают, и штрафы, и никакие журналистские корочки не помогут, и звонки друзьям. Все может обернуться еще хуже. Вас могут заставить отвечать за слова. Только представьте себе. Написали в ночи в собственном уютном бложке что-то о том, что завтра тебе надо выйти на манежку, взять штурм Кремля, повесить Путина, храм разрушить, ибо зло. Просто так написали, прикола ради. Но выпили лишний шот текилы или припудрили нос чем-то правильным. Было весело, совсем не страшно. А утром к вам пришли, и все по-взрослому, под протокол. Для вас в России действительно теперь беда. Прав юноша на картинке. Уезжайте. Спасайте себя. Ну и дальше, и так далее. Вот да. На самом деле, как первый текст, так и второй очень печален. Страна большая, людей мало. Нам не надо разбрасываться друг другом. Нам надо учиться не ненавидеть друг друга, а слушать и общаться. Не только то, что каждому из нас кажется правдой, а то, что нужно нашей стране.